Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Звучит начало третьей симфонии Малера, вдохновленной философским романом Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра». Другого композитора, Рихарда Штрауса, эта книга тоже вдохновила. Но мало кто знает, что Фридрих Ницше и сам сочинял музыку. Подробней о любви Ницше к музыке и композиторов к Ницше во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Голоса из зоны риска. Репортаж журналистки и историка культуры Лидии Стародубцевой из харьковских домов престарелых.
Дома престарелых не раз становились очагами коронавирусной инфекции. Франция, Италия, Испания. Помните скандал в Мадриде? Десятки лежащих на кроватях трупов стариков. Украину пока Бог хранит от таких трагедий, хотя вспышки пандемии периодически охватывают дома престарелых и в Киевской области, и в Одессе, и под Тернополем, и на Волыни. Сегодня украинские антирекорды заболеваемости от осложнений инфекции, вызванной COVID-19, бьет Харьков. Один из наиболее уязвимых в стране городов, в котором наиболее уязвимы старики. Вот почему именно в харьковские богадельни, или, как их называли когда-то, дома презрения, я и отправилась с вопросом о том, как относятся к пандемии их обитатели. Впрочем, богадельня, дом презрения – этим названиям нет места в современном языке, да и в современном мире, который не спешит лишний раз встречаться со старостью, болезнью и смертью. Даже более привычное название «дом престарелых» все чаще прячется за малопонятными эвфемизмами вроде «геронтологический центр», «гериатрический пансионат» или, проще, «пансионат для людей преклонного возраста». Мое внимание привлекли два таких пансионата. Один из них – обиталище счастливых людей, которые, как оказалось, даже не слышали слова «коронавирус». Как это может быть? Да вот так. Они попросту ничего не знают о пандемии. Живут в блаженном неведении, в информационной блокаде. Наверное, не случайно этот частный пансионат именуется «счастливая старость». Его владелица Ольга по образованию психолог. Вот какое психологически безупречное, но вместе с тем этически спорное решение она приняла.
Для пожилых людей как и положительные, так и отрицательные всплески, какие-то эмоции ведут к не очень хорошим последствиям. Мы всячески пытались их уберечь от этого, а поэтому мы контролировали, хотя в каждой комнате есть телевизор, но новости мы сразу же сиделки переключали, чтобы они этого не слышали, не видели. Больше ставили акцент на какие-то сериалы, на какие-то фильмы, всячески разными путями, разными уговорами проводили какие-то вечера, чтобы их отвлечь во время новостей. Мы приняли решение их отгородить от этой информации. Очень многих бабушек и дедушек, родственники, дети, внуки живут за границей. Очень много бабушек, у которых родственники живут в Италии. Был период, когда были страшные цифры. И в Италии каждые сутки сколько людей умирало. И в Испании были такие серьезные последствия от коронавируса. Очень много людей болело, и для них эта информация могла бы стать очень пагубной. В том числе и родственники просили о том, чтобы мы всячески их оберегали. Пансионат был, естественно, закрытый на посещение. помещения. Никого мы родственников не пускали во время карантина. Никто нас не посещал. Все визиты были запрещены. Весь персонал никуда не уезжал. Санитарные нормы полностью были соблюдены. Масочный режим обязательно. Сиделки, они даже никуда не выходили, но в любом случае присутствовал масочный режим, так и оберегали. Знали просто, что карантин, но насколько это серьезно, они не знали. Знали просто, что мы пытаемся их уберечь, что они в зоне риска. Почему не пускаем родственников? Нам же надо было что-то говорить, отвечать на их вопросы, чтобы они не волновались. Ну, сказали, что вот больницы закрыты, пансионаты закрываются на какой-то период, дабы вас уберечь. Но всех вот этих вот страшных цифр они не слышали, они не знали. Я считаю, что мы сделали правильно.
Любопытно. Есть ли еще где-нибудь в мире такая коммуна, в которую до сих пор не проникло знание о коронавирусе? Никак не пойму, что такое пансионат «Счастливая старость»? Утопия? Антиутопия? Так или иначе, незнание об опасности не уменьшает степень риска, так же, как и нежелание думать о смерти не делает людей бессмертными. Но и то, и другое дарует возможность жить алцоп, как если бы пандемии и смерти вовсе не существовало. Иную стратегию психологического выживания пожилых людей в ситуации коронавирусной инфекции избрала волонтер Наталья, владелица частного пансионата «Доброта». Не скрывать угрозу, а напротив, вооружать знанием о ней, чтобы надежнее от нее защититься. Не избегать мысли о пандемии, а осмыслить ее. Не прятаться от смерти, а открыться ей навстречу. Попытаться взглянуть ей прямо в зрачки и принять. Ибо жизнь есть не что иное, как арс мориенди, искусство умирания, точнее, приуготовление к смерти. И Наталья, само воплощение доброты, служит для своих стариков, которые, впрочем, относятся как к малым детям, своего рода стражем порогов, стражем границ, ангелом перехода. Спрашиваю у Натальи, почему она избрала для себя такое сложное занятие. История оказалась непростой. Муж Натальи, верующий христианин, много лет назад основал небольшой приватный дом престарелых. В 2014-м стал волонтером. Возил в зону обстрелов одежду, продукты, лекарства, которые покупал за свой счет. В одной из поездок в зону АТО был убит. Так Наталья осталась одна с тремя маленькими детьми на руках. Куда деваться? Надеяться на государство бессмысленно. Вот и решила продолжить доброе дело мужа. Пансионат «Доброта» во время карантина закрыт для посещения, но он открыт ментально. Вот как об этом рассказывает Наталья.
Я управляю пансионатом, в котором проживают люди пожилого возраста. В период карантина у нас ограничены полностью посещения родственников, но близкие скучают друг за другом, и им все равно хочется видеть хотя бы, как минимум, или слышать своих близких людей. Мы передаем передачи или там посылки, какие-то продуктовые наборы, и просто записываем видеообращение их родителей и отправляем на вайберы. Это уже есть хоть небольшое, но такое вот общение в условиях карантина. Если бы, конечно, уже ограничения были сняты, то были бы разрешены посещения.
Частный пансионат «Доброта» находится на самой окраине города, в дачном поселке, утопающем в зелени. Цветы, яблони – тоже своего рода утопия. Ухоженный, наполненный любовью город-сад. Он выглядел бы как местный филиал рая, если бы не попадающий, невзначай, в фокус вашего зрения, костыли, инвалидные кресла, коляски. Разумеется, внутрь пансионата меня не пустили, но с некоторыми его жителями мне все же удалось поговорить. На свежем воздухе, уютно усевшись на скамеечке неподалеку от входа в пансионат, я стала задавать не очень удобные вопросы подопечным Натальи. Один из них, добродушный голубоглазый Сергей, лет 70, сказал, что смотрит телевизор, коронавируса не боится, но нужно бы об этом подробнее расспросить его маму.
Я нахожусь уже здесь, ну, где-то больше, чем полгода. Ну, вот болезнь одна, а потом взяли, там, переделали. То же самое осталось, только название поменяли. Вот так я думал, что и здесь. Я все же в тюрьме сижу. Что мне бояться? Ну, а с кем я общаюсь? Ну, в основном, кто живет рядом. Ну как, если где-то, допустим, какое-то место, ну, что, ну, надо маску одеть, чтобы не было там, то в карманчик ее, ну, а перед тем, как заходить там в трамвай или там еще куда-то, я ее одеваю и все. Потом, ну, выхожу, опять снял. Нет, телевизор только смотрю, да, если дома, с мамой программу «Время». А так, если что-то непонятно, я у мамы могу спросить.
Я удивилась, а сиделка шепотом сообщила мне, что у Сергея глубокая деменция.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Голоса из зоны риска».
В коляске, укутанную с ног до головы клетчатым пледом, медсестра вывезла на прогулку очаровательную Нину Ивановну. Ей 90. Лучезарные глаза, лицо пронизано чистым, золотистым сиянием. «Читали ли вы что-нибудь о коронавирусе?» – безжалостно спрашиваю я.
«Я не читаю, потому что я не вижу. А об этом, ну, я хочу узнать, а какие новости? Откуда он взялся? Из Китая? Это просто человек заразился, наверное, и привели его так это сюда». Я и семья, у меня дочка и внучка. Конечно, беспокоимся мы, очень беспокоимся. Откуда он взялся, что это такое, так, продолжительное время такое. Но что же делаешь? Нужно просто придерживаться того, что нам советуют. Допустим, в масках ходить, лишний раз не ходить нигде. В общем, ну, беспокоит каждого он. Люди мрут. Ну, о чем вы говорите? Это, конечно, больной вопрос. Как спасти людей, вот-то в чем дело. Если бы они, ну, десятки, там, два или сколько, то и партиями очень, ну, беспокоит очень. И когда это закончится, это просто я не знаю. Несчастье большое. И хоть бы он скорее закончился, и все. Я почему здесь, я вам скажу. Я просто, я с Луганска, я как переселенка. И у меня здесь дочка живет, у них негде жить. У меня нет всего 9 квадратных метров жилой площади, а она с внучкой. Вот поэтому я и вынуждена уже здесь нахожусь. Ну, это, наверное, пристанище мое уже последнее. У меня 90 лет, боже мой, сколько. Очень хорошо здесь. Персонал нравится мне, все, ну, внимательные такие. Ну, все хорошо, я не знаю. Внимание хорошее, но я никуда же не хожу. Питание хорошее, очень хорошее. Просто как домашнее бывает, понимаете? Все замечательно. Я даже без слов говорить не могу. Хорошо, хорошо.
Более всего меня удивил Виктор. На вид ему лет 60 с небольшим. Сильный, крепкого сложения, уверенный в себе, ясный ум, эрудиция, рассудительность. Самый настоящий экзистенциалист, и взгляды у него современные. «Я прекрасно знаю, что такое радио «Свобода», — говорит Виктор. «У меня здесь с собой ноутбук, и я активный интернет-пользователь». Виктор рассказал мне, что поселился в пансионате всего лишь несколько месяцев тому назад, и это было его сознательным, добровольным выбором.
Вот до того, как я стал пенсионером, я работал в IT-технологиях, был программистом, потом ушел в системные администраторы. Потом, соответственно, стал пенсионером, потому что возраст вышел. Коронавирус, шума много, попыток каких-то действий тоже много. Чувства паники вообще не было. Ну, честно говоря, я не помню, когда я о нем узнал. Наверное, это и весной, ну, в общем-то, как и все, в общем-то. А в Китае, о всех этих самых китайских летучих мышах, какой-то один китаец съел одну летучую мышь, и оно поехало. Пошло-поехало. Ну, много всяких вот мероприятий, шума, там, карантин, вот те же самые маски. Это достаточно, по-моему, правильное решение вообще. Все время ходить в маске, особенно если ты вот простужен. То есть даже без всякого, без коронавируса, обычное общее острое респираторное заболевание, ну, общаешься с людьми, там, в магазины ходишь, по улице ходишь, там, едешь по какому-нибудь там троллейбусе, автобусе. Если ты в маске, тут она же, в общем-то, она не помогает не заразиться. Ни моя, ни ваша. Она помогает не заразить других. И носить вот такую вот маску, ну как, это да, неудобно. Вот у меня он уши оттопыривается от нее. Хотя уже, кстати, отдельные очень предприимчивая. Товарищи начали выпускать маски, вот не просто маски, а такие вот конкретно ориентированные. Например, в России вышла целая серия масок самых разнообразных с эмблемами команды «НХЛ», которые играют в хоккей. То есть вот человек идет в маске, и на морде нарисовано. Что касается новостей, новости о коронавирусе, ну, есть такой телеграм-канал «Коронавирус в Украине» или что-то такое вот называется, там идут постоянные новости, сообщения, в частности, вот каждый день сообщается количество там проведенных тестов, зараженных там. Кстати, это вот совсем недавно Харьковская область, это на Украине лидер по зараженным. Вырвалась в лидеры, опередила Львов, опередила Ивано-Франковск, опередила Киев, почетное первое место. То есть вот за этим я слежу. В плане коронавируса слежу именно за этими новостями. Это именно ситуация в Украине, там, ну, с разбивкой по областям, как оно публикуется. Вот наблюдаю. В общем-то, собственно, с людьми, зараженными коронавирусом, я сам не общался еще ни разу. Среди знакомых у меня, по-моему, тьфу-тьфу-тьфу, таких тоже нету. Ну, люди, которых я знаю, они-то есть, но это люди, потому что я их знаю, не потому что знакомы, а потому, ну, знаю этих людей, короче. Ну, а что касается основного там паники или чего-то такого, да нет никакой паники. Ну, коронавирус, ну да, ну желательно носить маски. Ну да, возможно, летальные исходы. Ну, жизнь такая. Кому сейчас легко? Молиться еще можно тоже, вот хором. Как там было у Высоцкого? Перед боем молились строем, не помогло. Я, скажем, родителей похоронил, брата похоронил, но это, кстати, с коронавирусом никак не связано.
Вообще у меня создалось впечатление, что в пансионате «Доброта» живут исключительно добрые люди, гедонисты и стоики. Все они неспешно размышляют о смерти. Время, которое я провела в беседах с подопечными Натальи, казалось вне временем, а пространство было окутано атмосферой умиротворенности, безмятежности, какого-то безветренного спокойствия. Пансионат – изящное название. Оно ассоциируется с беззаботностью, отдыхом, легкостью. Но из обычных пансионатов люди возвращаются в свои городские дома, а из пансионатов для пожилых людей возвращаются разве что в грады небесные, обители вечного покоя. Жители этих пансионатов пребывают в том возрасте, когда уже не боятся смерти. Поэтому и коронавирус здесь не проблема, а просто данность. Одно из условий возможного ускорения перехода в мир иной. В этом возрасте яд становится медом. Как именно здесь избавляются от страха умирания? Один из путей – не думать о смерти. Пока я здесь, ее нет. Когда она придет, не будет меня. Другой путь – гостеприимно в свою жизнь впустить смерть. И обнять ее, и улыбнуться. И ни на минуту о ней не забывать. Да, все тоже моменты моря. Помни о смерти. Ну, а вопрос, какой из этих путей выбрать? Забвение или памяти оставим открытым.
Вы слушали передачу Лидии Стародубцевой «Голоса из зоны риска». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Передача из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов.
Ницше не просто любил музыку, он без нее жить не мог. В юности он выбирал между музыкой и философией. Выбрал философию, но и в своих книгах остался музыкантом. Как написал один рецензент, Ницше без музыки – все равно, что Ницше без слов. От Ницше осталось около 70 музыкальных сочинений. Чаще всего это незаконченные отрывки. И вот какой парадокс. Будучи в философии бесстрашным ниспровергателем моральных основ и ценностей цивилизации, в музыке Ницше не выходил за рамки довольно узкой традиции. Был подражателем. В его сочинениях слышится то Шопен, то Лист, то Шуман. Послушаем романс Ницше на стихи Пушкина «Заклинание» в переводе Теодора Опица. О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые, о, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду Лиилы, ко мне, мой друг, сюда, сюда. Явись, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой, бледна, холодна, как зимний день, искажена последней мукой, приди, как дальняя звезда, как легкий звук или дуновенье, или как ужасное видение, мне все равно сюда, сюда.
Zeig dich, geliebte Schatten gleich, wie du erschienest vor dem Scheiden. Wie Wintertag so kalt, so bleich entstellt vom letzten Todesleiden. Schweb wie ein ferner Stern heran, wie leiser Klang.
Ницше родился в семье, где несколько поколений мужчин было протестантскими пасторами. Того же ждали и от него. В детстве он слышал много церковной музыки, и поэтому совершенно естественно, что среди ранних опытов будущего разоблачителя христианства есть и духовные сочинения. «Мизерере» – сочинение для хора на текст 50-го псалма в нашей нумерации 51-го, до Ницше, положенного на музыку бесчисленное количество раз. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня». Над опусами Ницше профессионалы издевались, но признавали его дар пианиста-импровизатора. Вагнер сказал ему: «Нет, Ницше, для профессора вы играете слишком хорошо». Ницше знал цену своим сочинениям, но продолжал писать по случаю. Например, вот эту «Монодию для двоих» он преподнес в качестве свадебного подарка Ольге Герцен, дочери Александра Герцена. Очень трогательная песня Ницше на стихи Адальберта фон Шамиссо «Дитя, потухшей свече». «Ты, бедная и несчастная свеча, угас твой свет. Твое пламя было так великолепно. Так почему же оно должно теперь прекратиться, чтобы оставить меня в ночи?»
Gibst für da keinen.
музыкальное наследие Ницше занимает очень скромное место, но зато его книгами вдохновлялись великие композиторы. Один из них – Густав Малер. Ницше потряс его. Свою третью симфонию он писал под неизгладимым впечатлением от философского романа, так говорил Заратустра. В симфонии есть четвертая, вокальная часть, написанная на текст полуночной песни из Заратустры. Влияние Ницше оказал на Рихарда Штрауса. Музыку, которую мы сейчас услышим, все знают наизусть по передаче «Что, где, когда», ну или по фильму Стэнли Кубрика «Космическая одиссея» 2001 года. Это вступление к симфонической поэме, так говорил Заратустра. Знаем мы его по классическим записям Герберта фон Караяна. Есть запись 1944 года, где дирижирует сам Штраус. Но я хочу предложить не каноническую, не аутентичную, но от этого не менее прекрасную версию. Ницше и сам стал героем нескольких опер. 10 лет назад выдающийся немецкий композитор Вольфганг Рим показал на Зальцбургском фестивале свою оперу «Дионис» на тексты Ницше. У нее очень затейливый сюжет, если он вообще есть. Но вот самое начало. Герой, обозначенный в либретто буквой «Н», стоит на берегу озера, ну, одного из тех горных швейцарских озер, которые он так любил, а с ним заигрывают нимфы. «Говори, ну говори же!» – пристают они к нему, а он потерял дар речи. Thank you. Закончим еще одним отрывком из «Заратустры» Штрауса. Песни Ницше мы слушали в исполнении Валерии Кинслоу, партия фортепиано Лоретта Альтман, запись 99 года. Сочинение для хора Мизерере исполнил хор Орфеус Сингерс, дирижер Питер Шуберт, 96 год. Фортепианную пьесу «Монодия для двоих» Джон Белл Янг, 92-й. Фрагменты третьей симфонии Густава Малера прозвучали в исполнении Венского филармонического оркестра, дирижер Клаудио Абадо, партия сопрано Джесси Норман, 95-й, и Чикагского симфонического оркестра, дирижер Пьер Булёс, 98-й. Вступление к симфонической поэме Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», Лондонский симфонический оркестр, дирижер Сергей Кусевицкий, запись 35-го года. Фрагмент оперы Вольфганга Рима «Дионис», немецкий симфонический оркестр Берлина, дирижер Инго Мецмахер, 2010-й.
Вы слушали передачу из цикла «Писатели и музыка». Автор цикла Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. 14 августа в Кракове умерла польская певица Ева Демарчик. Ей было 79 лет. Ее любили не только в Польше, но и во многих странах Восточной Европы. В архивах «Поверх барьеров» есть передача о певице. Называется «Русская любовь Эвы Демарчик». Послушаем.
Вудка за вудком в буфете, Oczami posagi drewnianej i serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli upada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz, jak ze mną już znalazł twój wzrok, moje oczy już sunie...
W rubryce «Мои любимые пластинки» писатель и переводчик Борис Носик представляет польскую певицу Эву Демарчик.
Ходишь на пальцах и нараз над głową жмотнело до вальца, порываш на życie, на śmierć, до tańca grąd, вальс бриллиант. Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz, jak ruszył świat?
Wódka za wódką w bufecie i względem fasali drewnianej, panna Madonna, legenda tych lat. Ева – это панна, Мадонна, легенда тех лет 60-х, 70-х, 80-х, отчасти Польши. Она победила в Сопоте, и ее прозвали черным ангелом польской песни. Она блондинка была, мне сказала ее мама однажды. Она была блондинка, она покрасилась в черный цвет. Она, конечно, была очень экзотична на фоне прелестных, круглолицых, пепельных полячек. А потом она стала звездой Польши, первой певицей Польши, первой дамой Польши.
А ту нога угрзла, жестко в пути увязла, по мадюре подошве мой претендент на мужа, а не завше ще вирве, о уж вольный подошло и вальцує, шурając отвинятą подошво. Чи пам'ятаєш, як зе мною танчилеш вальца з панною Мадонною легендою? Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona ci wpadł. Wylękniony bluźnierca, otulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie.
Это был 67-й год или 68-й. Пришли ребята таджики, сказали: ваша заявка принята на таджикской студии, приходите к нам на плов. Было это в Москве. Мне перед отъездом звонит один мальчик, говорит: приехала певица Эва Демарчик. Эва, я говорю, я умираю от ее пластинки.
У меня была жена полонистка. И нам подарили эту пластинку. И мы ее день и ночь слушали. Он говорит, а я не знаю, что делать. У меня папа и мама строгие. И куда я ее поведу, денег у меня нет. Он был студент, этот мальчик. Он с ней в Польше познакомился. Он пел под гитару. И она позвала его петь под гитару. Я говорю, вот телефон моего таджикского друга. Мы приехали в тесную московскую квартирку где-то в Кузьминках. В кухне уже колдовали таджики над огромным бельевым тазом, полным плова. И мы начали гулять, знакомиться. И вдруг звонок. Этот мальчик говорит, мы замерзли, мы на улице. Эва, Эва. У него роман был с Эвой. Я говорю, ну подожди, я поговорю с ребятами. Они сказали, так а что они не едут сюда? Вон еще две бутылки остались. Мы вышли на улицу их встречать. Появляется два такси, влезает 15 человек. Эва, ее администратор Игорь Гостынский, скрипач Збышек Палета, племянницы Игоря Гостынского, две племянницы, их женихи. Масса чужих людей посреди Эва с ошалелыми глазами. Таджики отметили ноги, очень ровные ноги, сказали они. В общем, мы привели их еще пол таза плова, а они привезли 20 бутылок водки. И пошло братание, пошел пир. Збышек Палета тут же удалился с моим другом, балкарцем, с Борей. Они стали Чакону Баха играть вдвоем. Боря на гитаре, а Збышек на скрипке. Эва за столом что-то рассказывал, какие-то истории. Мы, значит, с женой моей переводили. После этого я поехал в Польшу, потому что сценарий наш был про Польшу, про варшавскую тюрьму, про двух таджиков, которые устроили бунт, когда их повели на расстрел. И автостопом бродил по Польше. Я приехал в Краков, пришел вечером по адресу, по Эвину. Была мама, прелестная паня Янина. Она сказала, сейчас придет Эва. Она поехала покупать машину. Я очень беспокоюсь, чтобы она не гнала машину. А в 12 часов ночи начинался знаменитый в Польше спектакль потрясающего театра, который сохранял статус любительского. Пивница, подвал, под баранами она называлась, под баранами, на главной площади Кракова. Петр Скшинецкий, высоко талантливый режиссер и придумщик, все это придумал. И вот в разгар этого самого действия выходила Эва. Замечательная была песня. Погиб такой поэт-сюрреалист во время войны, Кшиштоф Бачинский. Ой, да, 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 да.
Długo bijące się wstęgą, bo ciepły powietrzu stygnie, aż jego dosięgnie z mroku i szept przymusza, tak usłyszy kochany, szumi piosenka i głowę owije mu dzwoni, jak włosów miękkich smuga, niebieskie pachną tak mocno, że on pochylony nad śmiercią, zaciska palce na broni i wstaje i jeszcze czarny od pyłu bitwy, czuje, że skrzypce grają w nie cicho, więc idzie ostrożnie powoli, jakby po nici światło przez morze szumiące z mroku i coraz bliższa jest miękkość podobna do białych obłoków, aż się dopełnia przestrzeń i czuję głos miękki stojący w ciszy olbrzymiej na wyciągnięcie ręki, kochany, szumi piosenka, więc wtedy obejmą ramiona. Jasnotą rośnie, otchłań otwiera, usta ogromne chłonie i wsie. Cieszy przepadli dym tylko dusi i krzyk wysoki węgle, węgle.
Jeno wyjmij z tych oczu szkłowole.
Я был на пивнице под баранами, и потом был долгий пир там до 5 утра в квартире у Петра Скшинецкого, сидели на полу там все. Эва мне сказала, ты не можешь перевести вот мне несколько песен на русский? Ну, а на утро я ушел автостопом дальше, и в городе Катовицах ночью я сел вдруг переводить. И я ей все перевел и переслал. И вот она приехала в Москву и позвала в посольство на репетицию. Я пришел на репетицию, мне было дурно, потому что она, мне подмигнув, вдруг запела. Запела по-русски моими стихами, вместо стихов гениального Тувима. Песня очень популярна была в Польше, невероятно популярна. И мне пани Янина, ее мама покойная, сказала, Эвы не было. Мы сидели весь вечер и ждали перед концертом. И она мне сказала, вся Польша поет Тамашу. Знаете, почему, пан Борис? Потому что у каждой женщины в жизни был свой Тамаш. Она пела в Польше в оригинале, а в Москве она вдруг запела по-русски. А может, нам с тобой в Тамашу сбежать хоть на день, мой любимый? Там, может, в сумерках янтарных все тишь сентябрьская стынет.
А может, нам с тобой Тамашу сбежать хоть на день, мой любимый, там может сумерки. сумерках янтарных взютишь сентябрьская стынет.
Я бы любила петь по-русски. Скромные мои переводы, 4 песни, которые вышли на русской пластинке. Тамашев, «Гранд вальс приял» на стихи Тувима. И потом еще 2 стихотворения другого поэта, по-моему, Растворовского, я уже не помню. «Ты опять смешной под окна мне, зябким сумраком придешь, а над городом огромные тучи, и вот-вот, наверное, хлынет дождь» и так далее. А 4-е – «Пугало и горошек», о том, как пугало влюбилось в цветущий зеленый горошек. Так зелены твои очи, как ясный ветер зеленый у завороженной рощи, у завороженных мальв садит малышка садовник горошек себе на грядке. Вот это.
Так зелены твои очи, как летний ветер зеленый в завороженной рощи, свет завороженных мальв. Садовник, горошек тебе на грядке, шляпу заняв, у пугала хочет в любви признаться. Как пугало с букетом раз, он заглянул себе в очи и столько увидал цветов.
Вот 4 песни. Я получил свои 20 рублей за перевод. Студия «Мелодия», она получила свои 100 рублей за запись вместе, там, 8 тысяч долларов или там 6 тысяч долларов, я не знаю, сколько ей платили за концерт. И мы целый концерт им спели, причем она сказала: «Да, мы запишем, но мне нужно месяц на запись». Я ей не сказал, что нам дали 2,5 часа на всю запись. И ребята, которые пришли после нас записывать какой-то концерт, музыканты, они обалдели, послушав: «Все, ребята, отдаем вам свои полчаса, пишите еще». И теперь, когда мне худо, и когда мне во Франции скучно, я ставлю эту пластинку у себя в деревне.
С тех пор под твоим окошком нежно и неизменно стебли роз и горошка тянутся вверх по стенам.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» писатель и переводчик Борис Носик представляет польскую певицу Эву Демарчик.
Uśmiech swój zostaw u mnie, jak ślad. Jest noc, mijasz noc, lekkomyślny jak wiatr. Na kwadrans przed 9 podchodzi zmierzch pod okno, ze zmierzchem ty przychodzisz też. I widzę cię co chwilę, pożytku z ciebie tyle, że mnie przeraża byle deszcz. Jaki śmieszny jesteś pod oknem, gdy zapada chłodny zmierzch, a nad miastem chmury ogromne i za chwilę pewnie będzie padał deszcz. Po co włóczysz się tu jak widmo, tyś z księżyca chyba spadł, ale wiem, na polu jest zimno,
мы записали одну пластинку, и она уехала. Она изредка давала концерт на родине. Один концерт в Германии, один концерт на Кубе. На Кубе, чтобы отдохнуть, она рассказывала мне фантастическую историю, как ее пригласили на Кубу. Она сверхдобросовестно относится к своему искусству. И она пришла за 2 часа до начала, чтобы рояль установить. За 2 часа никого не было. В 9 появились администрации рабочие, и ей помогли передвинуть рояль. Потом она поинтересовалась, почему нет публики, уже 10. Говорит, ну что же, вечер все равно потерян, они придут к 11. Они пришли к 11 с детьми, с едой, шумели, галдели. И когда, наконец, установилась тишина, там это было уже к полуночи, она запела.
Флор эперна де сен охас, пусть аена де ден ведом, флор эн терра но сембрана, кементамос флор дель фуэго, эста роха, флор эла дам, эта ла ноте де сан Хуан. Flor que corre como el cabo, sin la lengua con cabello. Flor que se abre con la noche, repentina flor del fuego. Esta flor es la que da.
Концерт принимали замечательно. И она сказала администратору: «Я хочу кое-что подправить. Я сегодня видела, как реагировали. Я хочу изменить кое-что в моем концерте». Он сказал: «Зачем второй концерт? Второго концерта не надо. Отдыхайте, купайтесь. Вот мы вам выдали карточки на продукты, талоны, отель старинный туристский вы заняли. Живите, купайтесь месяц теперь». Ну и у них не было никаких проблем, кроме проблемы одной. Барабанщик хотел купить барабан. Он увидел там барабан. Сказали, что барабан можно купить только по карточкам. Карточки Министерства культуры, накопить их за 2 года там и купить, может, барабан. Карточек у них не было. Долго думали, что делать. В конце концов, правительство подарило ему барабан специальным постановлением. Вот. И она говорит, это беспечный, смешной очень мир был. И месяц действительно можно было купаться на старинном курорте, в старинных отелях, которые пусты, потому что туристов нет. Ей очень понравилось. Она ездила раз в год на Кубу, раз в год в Берлин, раз в год в Париже, пела в Олимпии. Всегда с успехом. У нее 2 замечательных композитора был. Первый вот был Зигмунд Конечный, потом был Анжей Зажицкий. Музыка чудесная.
Зеленые старо-шведские грани, як анемічне помчки тиши, одетхній джерел, то услышиш, як промінь напряжений тон, як на найчейшей вятугає, танчо ліщасте сукне пам'я, танчо ліщасте сукне пам'я на мощі в авіньон. В drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awinion.
Kiedy ona przyjechała w следующий раз, я был уже очень грустный человек, в разводе, с сыном не мог видеться со своим, был жутко опечаленный. И она это сразу увидела, она сразу взяла меня за руку, повела и стала меня утешать. А потом она сказала, что это ничего страшного, что я в разводе, мы поженимся, и я буду писать пьесы для ее краковского театра. Ей дает большой театр. В этот миг она была свободна, а вообще она все время в романе, все время в любви, в настоящей любви. Ей показалось, что вот все, она будет петь, я буду писать для ее театра, пьесы они будут ставить, а я буду жить там в Польше где-то, там в Кракове буду жить, и мы будем ездить по свету туда, на Кубу, я не знаю, куда-то. В общем, пока в Москве я собрал друзей, все приветствовали Эву. А Эва утешала меня, несчастного, потерянного на этом свете. Короче говоря, Эва тогда сказала, мы едем с концертами. Я с ней ездил по России в турне в качестве переводчика. Я объявлял ее номера и ждал за кулисами. Она выбегала за кулисы, платье мокрое, сама мокрая. Нужно было переодеться совершенно. Она должна была отдышаться после исполнения по Мандельштаму «Цыганки».
Мина у пуга година чарна, карнцами одмежана чарно, с вилгодным шелестем жую коне, с шитьем зачонзе, о швитаню турко чезавшенк на Майдане. И перше тепло чую в лоне, с гребне темно. Жедно ране точен куш
сегодня ночью не солгу, по пояс в тающем снегу я шел с чужого полустанка, лежу изба, зашел в сенцы, чай с солью пили черницы, и с ними балует цыганка. Мандельштам она пела, конечно, по-польски. Были невероятные приключения, все, и Эва уехала. Она уехала в Краков, потом за границу. Мы переписывались некоторое время. Роман наш затих сам собой. Конечно, я не поехал ни в какую Польшу. Я искал всю пустыню Гоби и искал следы путешественника Козлова. И однажды я поехал, и, конечно, это жутко интересно, Монголия. И вот в южном городе Далан-Задга, в южном Гоби, привезли в какой-то барак, который назывался гостиница. И вдруг подходит автобус, и из него выходят какие-то люди, говорящие по-польски, и вываливается Эва. Мы бросаемся друг другу в объятия. Оказывается, новая Эвина любовь снимается в фильме на «Серебряном глобе» Жаркевского, и их привезли снимать пустыню. А Эва решила поедет, она поедет смотреть пустыню и любить. Вот. Была невероятная встреча совершенно. Потом я поехал в Краков, я видел ее еще раз в Кракове. Потом я проезжал через Варшаву, через Восточный вокзал. Как-то она оказалась в Варшаве и пришла на перрон. Это было в середине 80-х.
А может быть, мы так наимильше впадли на день до того, что вам, может, там еще слишком злоты, та сама тиша трехжечнева.
Я ее не видел. Но иногда я встречаю поляков в Париже. Особенно, когда я был без работы первые 7 лет, я гулял по городу очень много. Встретил как-то поляка одного и рассказал ему, что я дружу вот с Эвой. Он привел меня в кинотеатр и сказал: вот друг Эвы. И билетерша сказала: приходите в кино, когда захотите. Будете смотреть кино бесплатно. Я не зарабатывал ничего. Я ходил в кино, и мы говорили об Эве всегда. Я не знаю, что она сейчас делает. Я знаю, что она осталась. Она осталась, Эва Демарчик.
А прежде всего, там, в усталу, назад та тиша, трвав же шлёва, вен служивающим, так наимильше.
Польской певицы Эви Демарчик вспоминал писатель и переводчик Борис Носик. Его записал Леонид Дубшан.
Если девчонку свой женюсь певом, дольды гудс, и сердце бенка не может ехать, венц мне жегнаш.
Эва Демарчик умерла 14 августа в Кракове. Ей было 79 лет. Борис Носик умер в 2015 году в Ницце. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает «Радио Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, у микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.